Глава пятая. Президент простой планеты. С тех пор, как Джин Мустафа стал сниматься в кино, в доме Селезневых наступил покой. Джин возвращался со съемок поздно, уставший, хриплый, быстро проглатывал барашка или осетра, которого ему жарил домашний робот Поле, и тут же заваливался спать. Спал он в кувшине, так ему было спокойнее. Кувшин ставили в комнате робота, иначе никто бы не заснул, потому что из горлышка всю ночь вырывался богатырский храп. Роботу же было все равно, он выключал на ночь слух. Утром, ожидая, когда за ним прилетит флайер, Мустафа завтракал и рассказывал Селезневым о том, что делал накануне. Искусство хорошо влияло на злобного джинна. С некоторыми коллегами он подружился, а девушка Оксана почти перестала его бояться. Однажды Мустафа обмолвился, что как только закончатся съемки, он летит отдохнуть в свою древнюю Аравию, но обязательно вернется на Каннский фестиваль и на все остальные фестивали. И жить он будет в самом шикарном отеле, и ходить станет во фраке, потому что кинозвезды не живут в обыкновенных домах и не носят шаровар. Так прошло недели две. Все уже привыкли к тому, что Джин трудится. И вдруг он утром объявил, что наступает последний съемочный день. Завтра расставание. Он заплакал, и горячая слеза упала в манную кашу. Все повздыхали и сказали, что не знают, как им теперь жить без Мустафы. Но, честно говоря, никто особенно не расстроился. Мустафа был незваным джинном. В тот день Мустафа, как всегда, улетел на студию. Алиса побежала на биостанцию, а остальные разошлись по своим делам. Начиналось лето, у всех было много дел и планов. Когда у Алисы выдалась свободная минутка, она позвонила на киностудию и позвала к видеофону Германа Шатрова. «Здравствуй, Герман», — сказала она, — «мне Мустафа сказал, что вы кончаете съемки». «Да, сегодня последний день», — ответил оператор. «Устали все смертельно, но очень надеемся, что получился эпохальный, нетленный фильм». «А как наш Джин? Вы им довольны? Он ничего страшного не натворил?» «Как тебе сказать, были трудности, но в целом мы довольны. Он создал запоминающийся образ чудовища. Зрители будут плакать и смеяться, так что мы все тебе благодарны за помощь». «Ты не знаешь, — спросила Алиса, — когда он сегодня вернется домой?» «А что? Мы с Полей хотели устроить Мустафе прощальный ужин». «Одну минутку, — сказал Герман, — тут как раз Мустафа идет. Мустафа, возьми трубочку!» На экране возникло лицо джинна. Лицо было задумчивым и очень важным. «Ах, это ты, Алиса, — произнес джин, — я тебя с трудом узнал. У меня столько поклонниц, что я уже не знаю, что с ними делать. Целый гарем!» «Ты опять о женитьбе думаешь?» — вздохнула Алиса. «Но зачем тебе держать женщин в кувшине?» «Не вмешивайся в мою частную жизнь», — остановил Алису джин. «И быстро говори, что тебе от меня нужно, а то через 2 минуты начинаются последние съемки, и мне некогда с тобой рассусоливать». Алиса удержалась, чтобы не засмеяться, и сказала: «Я только хотела спросить, когда тебя ждать домой. Мы с Полей собирались приготовить для тебя прощальный ужин». «Не нужен мне ваш ужин», — отрезал джин. «Оксаночка пригласила меня в ресторан, а оттуда я прямым ходом отправлюсь в машину времени, так что обедайте без меня. Прощай!» И Мустафа бросил трубку. Герман подхватил трубку и включил экран видеофона. «Выражаю тебе сочувствие», — сказал он, — «но у Джинна свои понятия о вежливости. Боюсь, что этот господин уже вычеркнул тебя из памяти». «Ну, что поделаешь?» Алиса улыбнулась, но, честно говоря, ей было неприятно. Все-таки почти месяц они заботились об этом злом волшебнике, кормили его, стирали его шаровары, выслушивали его глупости, его бесконечное хвастовство, а в благодарность он уезжает, даже не попрощавшись. Но потом Алиса пожала плечами и подумала, так ли уж это плохо? Теперь дома будет тихо и спокойно. Алиса позвонила домой, сказала домашнему роботу Поле, что торжественный ужин отменяется, и занялась своими делами. День стоял чудесный, не очень жаркий. Облака медленно плыли по синему небу, возле дорожек уже розовела земляника. Жираф-злодей нарвал ромашек и, осторожно сжав букетик мягкими губами, подарил его Алисе. А когда Алиса возвратилась домой, ее ждал приятный сюрприз. Только что приехал старый друг Селезневых, космический археолог, великий ученый и путешественник Громозека, ростом почти со слона, с глазами вокруг носа, щупальцами вместо пальцев. Кому-то он, может, и покажется не очень красивым, но Алиса обожала его с раннего детства. А Громозека считал Алису своей старшей дочкой и готов был ради нее пройти пешком через всю галактику, в одиночку разгромить пиратский флот или победить тигра-крыса. Громозека еле уместился в большой комнате. Мама принесла ему бокал валерьянки, и он выпил его за здоровье хозяев дома. Потом он объяснил, что у него есть дело к Селезневым. Надо помочь одному хорошему человеку. «Если надо, то поможем», — сказал папа, «при условии, что он неископаемый аварийский джинн». «Что?» — не понял Громозека. — Какой еще джинн? И Алиса рассказала Громозеке о том, какого гостя они терпели целый месяц, и как этот гость решил улететь, не попрощавшись. — А вы пересчитали ложки и вилки? — спросил Громозека. — Почему мы должны пересчитывать ложки? — удивился папа. — Бывают такие гости, особенно среди древних волшебников, поживет, а потом ложек не хватает. Все засмеялись, а Громозека сказал, мой знакомый, которого я привез с собой, немного задержался по дороге. Он увидел антикварный магазин и застрял в нем. Но как только он кончит там дела, он придет. Он коллекционер? Спросил папа. «Сами увидите», — ответил Громозека. «Он большой оригинал». Пока ждали нового гостя, Громозека рассказывал о своей последней экспедиции, о том, как растут его дети и толстеют его жены, об общих знакомых и друзьях. Время летело незаметно. «Но совсем недавно попал я на отдаленную и почти необитаемую планету», — сказал Громозека. — Представьте себе, еду я по бездорожью в своем вездеходе и вижу, что у обочины стоит и ждет попутки странно одетый человек. Конечно, я его довез до дому, и оказалось, что та планета населена всего одной семьей переселенцев, живет на ней Авдеев Корней, его сыновья Фаддей, Алексей, Бамлей, Кирей, их жены Валерия, Калерия, Фалерия и Домна, а также их дети числом 26 разного возраста. — Они сектанты? — спросила мама. — Нет, они просто эмигранты. — Откуда? — С земли. — А почему? — Потому что, — начал Громозека, но в это время раздался звонок в дверь. — А-а-а! А вот и сам Авдеев Корней. «Он вам все расскажет», — закончил археолог. В квартиру быстро вошел невысокий мужчина. На мужчине была сетчатая футболка, мятые брюки на подтяжках и кожаные сандалии. Мужчина поклонился всем присутствующим. Его редкие бесцветные волосы лежали поперек лысины. Маленькие подбритые усики топорщились над верхней губой. «Прошу прощения за столь нежданный визит», — сказал он. «Разрешите представиться, Авдеев Корней, президент планеты Обиталище». «Чепуха!» — проворчал Джин. «Я не умею читать и не намерен учиться. Пускай учатся слабые». «Тебе даже не надо учиться», — сказал Герман. «Мы дадим тебе секретаря, который будет читать для тебя все вывески и объявления. Конечно, если тебе некогда играть в кино, то скажи, и мы найдем другого артиста». «Только попробуй», — рассердился Мустафа. «Или я играю главную роль, или я разнесу на куски все твое кино». «Просто уж и не знаю, что тебе сказать», — произнес Герман. Но глаза у него были хитрые и смеялись. Он заманивал к себе Мустафу. Хоть Мустафа думает, что это он сам решил играть в кино. Мустафа обернулся к Алисе и спросил, «А что думает по этому поводу моя недостойная сестра?» «Я всю жизнь мечтала сняться в кино», — сказала Алиса, «чтобы потом все жители Земли и всей галактики видели меня на экране или по телевизору и говорили, какая красивая девочка, какая талантливая актриса». Мустафа знал, что такое кино и что такое телевизор. По вечерам его было не оттащить от экрана, особенно если показывали мультики. Поэтому слова Алисы ему были понятны. Но все же он продолжал сомневаться. «А вдруг, — сказал он не очень уверенно, — они захотят посмеяться над несчастным, доверчивым и добрым джинном?» «Если ты заподозришь что-нибудь подобное, — удивилась Алиса, — «неужели ты не сотрешь с лица земли всю съемочную группу, а заодно и всю киностудию?» «Сотру», — согласился Джин и обернулся к экрану видеофона. «Я согласен сниматься в вашем ничтожном фильме, но только попробуйте не заплатить мне аплодисментами и премиями». «Нужно ли говорить, что когда Алиса привезла Мустафу на съемочную площадку, при виде настоящего дикого и злобного джинна все заверещали, а некоторые смертельно перепугались. Мустафе там понравилось. Только старика Хаттабыча он не уважал. Он его щипал, дергал из-под тишка за бороду и ругал по-арабски. Так как снимали исторический фильм, то со всей Москвы, из всех театров и даже музеев на площадку свезли множество вещей и инструментов, которыми пользовались древние люди в середине XX века. Когда Алиса пришла в первый зал, где подготавливали декорации, она там увидела вот что – трамвай, примус, галоши, чайник, железный утюг, гладильную доску, этажерку, покрытую кружевной салфеточкой, патефон, модель самолета-биплана, кровать с никелированными шариками на спинке, красный галстук, много портретов всяких забытых людей с усами и лысинами в париках и шляпах, корыто, подкову, колесо от телеги, амбарный замок, эмалированную кастрюлю, 6 сковородок, валенки с заплатами, лапти изношенные и лапти новые, прялку, сани, ящик гвоздей и шурупов, костыли, шелковый веер, керосиновую лампу, связку толстых свечей, сундук, ножную швейную машинку, карету и еще массу вещей, которые Алиса не успела разглядеть. Среди всего этого богатства стояла костюмерша, а может, реквизиторша Оксана с толстой белой косой и розовыми щеками. От нее пахло земляникой, и она казалась случайно залетевшей на свалку бабочкой. «Что делать?» — спросила она у Алисы. «Что делать?» — раздались голоса. И тут Алиса увидела, что в глубине зала, за грудами вещей, стоят пожилые и даже старые люди. Человек 10. Девушка-реквизитор заметила удивление Алисы и объяснила. «А это наши консультанты. Мы позвали сюда самых ученых стариков и старушек, чтобы они объяснили нам, какие из этих вещей были в ходу в 1930 году, а какие еще раньше. Вот они и думают». «Это очень сложно», — сказала Алисе одна бабушка. «Мне вот 120 лет, и я совершенно забыла, в каком году по Пушкинской площади ходил трамвай, а в каком — троллейбус». «А я стараюсь решить», — вмешался в разговор старик с бородой, почти такой же длинный, как у Джинна. «Что было сначала, свечки или керосиновые лампы? А как вы думаете?» «Сначала все грелись у костра», — сказала Алиса, — «и ложились спать на закате».
«Чепуха!»
— возразил Мустафа, который тоже стоял в зале, где были разложены вещи. «Сначала были светильники, причем некоторые из них волшебные. У нас в Аравии рассказывают о недостойном отроке Аладдине, который вызывал джинна с помощью светильника. Так вот, я уполномочен заявить, что это сказка и только сказка. Ни один уважающий себя джинн не будет связываться со светильниками». Старики и старушки попрятались среди перин, сундуков, а некоторые даже залезли в трамвай. Девушка-реквизитор покраснела, но решительно заявила: «Я попрошу вас не пугать консультантов. Мы обещали докторам и правнучатам консультантов не волновать их. Пожалуйста, уходите отсюда и не кричите».
«Смелая девушка», — вдруг улыбнулся Мустафа.
«И очень красивая. Я ее беру».
«Куда же ты ее берешь?» — спросила Алиса.
«Я ее беру к себе в гарем», — сказал джинн. «Она будет моей младшей любимой женой».
«А где же твои старшие и нелюбимые жены?» — спросила Алиса. Она и не подозревала раньше, что у Мустафы есть семья.
«Мои старшие жены, к сожалению, умерли от старости», — ответил Мустафа. «Я же джинн! А они просто женщины. Я должен откровенно сказать, что когда эта ваша русская красавица умрет от старости, я все еще буду таким же молодым и крепким мужчиной, как сегодня».
Джинн подкрутил усы, вытащил свой золотой гребень и принялся их расчесывать, как кот, который вылизывает свою шерсть. «Нет, — сказала Оксана, — пожалуй, нам лучше обойтись без вас, господин Мустафа. У вас совершенно неподходящий характер».
«А у тебя, красавица, — спросил джинн, — разве у тебя не отвратительный характер?»
«Мой характер нравится моему жениху. К тому же я не люблю лысых ушастых брюнетов».
«Я постригу уши, — ответил джинн. — Затем я растерзаю твоего жениха, а потом украду тебя на ковре-самолете».
Тут в зал вошел Герман Шатров вместе с режиссером картины, невысоким человеком по фамилии Юзовский. Они так и замерли, увидев Мустафу.
— Это то, что мне нужно, — воскликнул Юзовский. — Это самый настоящий Омар Юсуф, джинн-хулиган. Я искал его всю жизнь.
Он протянул джинну руку и сказал: «Рад с вами познакомиться. Мы будем работать вместе».
Мы получим самые высокие премии. Я вам гарантирую Оскара.
Джин Мустафа не знал, что Оскар — это знаменитая премия, которую дают за лучшее кино. Поэтому он ответил:
«Никакого Оскара мне не нужно. У меня и без него достаточно рабов. Я буду у вас сниматься, если получу в награду вот эту красавицу».
«Пускай не мечтает», — обиделась Оксана-реквизитор. «Дожили. Только посмейте расплачиваться с актерами честными девушками. Профсоюз не даст меня в обиду».
«Может быть, вам подойдет дворец? Или катер? Или космический корабль?» — спросил режиссер.
«Все призы и премию мира!» — крикнул Герман. «Или девица, или ничего!»
«Подождите», — сказала тогда Алиса. «Я знаю, что делать. Можно я одну минуту поговорю с Джинном один на один?»
Разумеется, никто не возражал.
Алиса потянула Джинна в угол за позолоченную карету и шепотом сказала: «Я полностью на твоей стороне, Мустафа. Я согласна с тем, что тебе нужна новая младшая красивая жена».
«Разумеется», — ответил Мустафа.
«Представляешь, возвращаюсь я в свою аравийскую пещеру, и тут же открываются все кувшины, в которых сидят мои родственники. Они выглядывают оттуда и спрашивают: что же ты привез из отдаленного холодного будущего, Мустафа? А я откидываю чадру с моей младшей жены, и они умирают от зависти, и я остаюсь последним и единственным джинном на земле».
«Замечательно!» — сказала Алиса. «Я представляю, как погибают от зависти Хасан, Максуд, Мухаммед!»
«Али!» — подхватил Мустафа. «Другой Хасан, Салах ад-Дин, Хусейн!»
«Но есть одна маленькая сложность», — прошептала Алиса. «Конечно, тебе она покажется пустяком, и ты даже рассмеешься. Но я, как друг, должна тебя предупредить.
Говори, свой пустяк!»
«Ты не спросил, кто же жених этой девушки с золотой косой и розовыми щеками?»
«Наверное, какой-нибудь ничтожный студент-математик или, что еще хуже, поэт-песенник».
«Ты не угадал, мой драгоценный Мустафа», — сказала Алиса, — «хотя ты даже знаком с ее женихом».
«Знаком?
Конечно. Ее жених живет в космическом зоопарке, в пруду, и его зовут Бронтя. Помнишь? Бронтозавра, большого как гора.
Это он, ее жених. Он очень любит свою невесту. Но я думаю, что когда ты скажешь ему, что берешь Оксану в младшие жены, бронтозавр тут же заплачет и согласится с тобой».
«Конечно!» — важно кивнул Мустафа. «Он заплачет и убежит, и я его презираю за это. Ничтожная ящерица! Как я его презираю! И ты говоришь, что он посмел напроситься в женихи к этой девушке?
Но он же не знал, что ты приедешь сюда».
«Конечно», — Мустафа задумался. Он думал минуты две и думал так настойчиво, что слышно было, как поскрипывают его мозги, когда мысли пробираются сквозь узкие извилины.
«А знаешь что?» — вдруг спросил Мустафа.
— «Я тут подумал и решил, зачем мне такая толстая, некрасивая невеста? Обойдусь я без нее. Я найду себе лучше, может быть, подожду, пока ты подрастешь, и возьму тебя, Алиса, в младшие жены. Разве ты хуже этой щекастой девицы?»
«Кому что нравится», — скромно ответила Алиса. «Пускай они дадут мне все награды, которые этот фильм получил на международных и галактических фестивалях», — сказал Джин. «И еще пускай мне дадут этого самого Оскара. Он будет чистить мне лаковые туфли. И девушка Оксана нам не нужна?»
«Какая еще Оксана?» — удивился Джин. «Не знаю никакой Оксаны. Где режиссер? Мне не терпится начать сниматься в кино. Я покажу всему человечеству, какие добрые, интеллигентные и сообразительные бывают джинны». И, подмигнув Алисе, Джин Мустафа зашагал в съемочный зал. Свой медный кувшин он держал под мышкой. Вслед ему со страхом глядели консультанты и девушка Оксана. Домашний робот Поля подкатился к нему и протянул руки, чтобы принять его пальто. «Простите», — обратился к нему гость, — «но я принципиально не пользуюсь услугами роботов». Он сам снял пальто и повесил его на вешалку в коридоре. «Куда прикажете садиться?» — спросил он. «Может, вы хотите чаю?» — предложила мама. «Не откажусь», — улыбнулся Авдеев Корней, — «но я не вижу самовара». «Простите», — откликнулся обиженный робот Поля, — «мы не держим музейных вещей». «Тогда я так посижу», — сказал президент Авдеев. Он сел на стул и положил ладони на коленки. Всем стало неловко, будто они нарочно обижают хорошего человека. «Может, вы бублик съедите?» — спросила Алиса. Но тут засмеялся Громозека. «Я тоже сначала растерялся», — проговорил он. «Но потом мы поговорили, и оказалось, что все не так страшно. Авдеев Корней, расскажи моим друзьям о своих проблемах». «Но им, наверное, неинтересно», — сказал президент. «Ничего, потерпят», — успокоил его Громозека.
«Человечество зашло в тупик», — негромко, но внушительно произнес президент Авдеев Корней. «Я убедился в этом много лет назад. Мы все больше отдаемся во власть бессмысленных машин и пластиковых роботов», — он указал пальцем на робота Полю. И тот испуганно отступил в угол комнаты. «Мы живем в пластиковом мире, но человеку так жить вредно. Все люди умрут, и останутся только роботы».
«Может, вы ошибаетесь?» — неуверенно сказал дедушка. «Мне уже немало лет, но мне нравится жить».
«Вот именно!» — воскликнул президент. «Именно! Вы ничего не чувствуете, но враги беспощадны!» Дедушка молчал. «Я понял, что единственное спасение — вернуться к нашему славному прошлому. Молоко должно быть парным, ботинки — кожаными, а шляпы — соломенными или валенными. Все должно быть естественным и настоящим. Долой комбайны и уборочные агрегаты! Долой фабрики-автоматы и летающие автобусы! Человек рожден свободным!»
«А как насчет электричества?» — спросил профессор Селезнев.
«Зачем свободному человеку электричество?» — ответил вопросом на вопрос Авдеев. «Если у него есть свечи и лампа, зачем ему жевать какой-то орбит без сахара, если он может откусить кусок морковки?» Президент Авдеев Корней замолчал, переводя дух.
«Я у них на планете был», — поддержал его Громозека, — «и даже позавидовал».
Все Авдеевы полностью отказались от современной цивилизации. Они вернулись к экологической чистоте и демократической простоте. Ходят только пешком, пашут землю плугом и лопатой, сами доят коров и плетут корзины. Они сами строят себе дома с помощью топора без единого гвоздя. «Вот именно!» — воскликнул Авдеев Корней. «Они встают с петухами и ложатся с закатом солнца. Они не знают телевизора и даже не умеют читать и писать».
«Но у нас возникла проблема», — признался президент. «У нас подрастают дети, мои многочисленные внуки. Население нашей планеты увеличивается с каждым годом. Нам не хватает свечей и самоваров, домотканной материи и глиняных горшков, даже кастрюль нам уже мало. Ведь мы далеко не все можем сделать сами, и я воспользовался кораблем Громозеки, чтобы вновь посетить мою землю и попросить помощи. Все замолчали. Можно было смеяться над президентом обиталища, можно было сочувствовать ему, но скажите, пожалуйста, где можно достать в конце 21 века на Земле ненужные никому самовары, горшки, швейные машины или калоши? Где купить топор или заступ? Куда проще взять садового робота, огородный автомат, электронного уборщика, микроволнового повара? На Земле есть множество предметов и приборов, придуманных для того, чтобы помогать людям. Но совсем не осталось предметов, которыми трудно управлять. Они сохранились только в музеях или в коллекциях. «Надо будет спросить в историческом музее», — сказал дедушка. «У них много всякого барахла скапливается. Может быть, им не все нужно?» «Ты не знаешь музеев», — возразила мама. «Даже если у них есть 100 одинаковых ненужных вещей, они лучше создадут специальный отдел по хранению ненужных вещей, но никогда не расстанутся с пуговицей». «На обиталище все зависит от моей поездки», — сказал президент Авдеев Корней. «Я должен срочно научить моих детей и внуков жить простой жизнью, иначе операция по спасению человечества от изобретений провалится. И что тогда со всеми нами станет, лет через 200 я не берусь предсказать. Но я представляю себе людей будущего как откормленных свиней на пуховых подушках, а роботы и автоматы будут кормить их с ложечки сгущенным молоком». «Стойте!» — обрадовалась Алиса. «Я знаю!» «Что?» — все обернулись к ней. «Я знаю, где можно достать ненужные старинные вещи!» «Где же?» — спросил президент. Алиса кинулась к видеофону и набрала номер Германа Шатрова. Герман был дома, он как раз собирался обедать. «Герман, миленький, у меня проблема, и она зависит от того, кончили ли вы снимать свою картину». «Сегодня кончили», — ответил Шатров, — «и получилась гениальная нетленка». «А не могли бы мы с тобой, — сказала Алиса, — помочь одной хорошей планете?» «Я очень люблю помогать с планетам. И если ты мне объяснишь все в двух словах, чтобы суп не остыл, я рад тебе помочь». И тогда Алиса в трех, а может, в 10 словах объяснила Шатрову, что президент Авдеев Корней ищет и не может найти старинные вещи для своей планеты, чтобы его внуки могли расти среди керосиновых ламп и хрустеть редиской, выращенной на своем огороде. Шатров сдержанно улыбнулся и сказал: «Хорошо, что ты позвонила сегодня. Завтра мы собирались разбирать наш склад. Что интересно, отдадим в музеи, а что никому не нужно, собирались выкинуть. Так что я могу сейчас позвонить Оксане-реквизитору, которая пока дежурит на складе. Она откроет зал для твоего друга, и пускай он берет то, что ему пригодится». Алиса поблагодарила Шатрова и обернулась к президенту. Она хотела сказать ему: «Теперь вы можете ехать по такому-то адресу», но тут поняла, что гость смотрит на нее и ждет, что она сама ему все и покажет. Алиса вздохнула и сказала: «Уважаемый президент Авдеев Корней, давайте я провожу вас на студию и помогу вам». Но Громозека пожалел Алису. «Не надо», — — сказал он громовым голосом. — Я в Москве, все знаю, как в собственном доме, и дорогу на студию знаю. Так что отвезу президента куда нужно и помогу ему отобрать тряпки и коробки. Тем более у меня с собой есть специальная платформа, на которой я разъезжаю по Москве. Ведь в такси или во флайере мне не поместиться. Громозека поднялся и пошел к двери, возле которой уже стоял, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, президент планеты обиталище Авдеев Корней, которому сказочно повезло, что именно сегодня кончились съемки исторического фильма о старике Хаттабыче.